Крымский мост, герой нашего времени, кубанское казачество. Вот, наверное, первое, что всплывает в голове при словосочетании «Керченский пролив». Немногие знают, что это место фигурирует в десятках древних мифов и легенд.
По рассказам путешественников, здесь находился вход в царство Аида. Обитали чудовищные Сцилла и Харибда, и именно здесь в свое время проплывали Ясон и Одиссей.
Интересно.
Привет, меня зовут Анна Глушенкова.
А меня Руслан Жигалов. И это новый эпизод подкаста «Какая-то мистика».
Древние греки называли Керченский пролив Боспором Кимерийским. В переводе с греческого «боспор» означает «коровий брод» или «переправа быка». Легенда гласит, что однажды
Зевс влюбился в смертную красавицу Ио и пришел к ней в виде облака, чтобы скрыть любовную связь от зорких глаз своей супруги. Богини Геры, владыка Олимпа превратил Ио в корову. Так он мог без подозрений посещать ее, гуляющую по садам Олимпа. Но Гера разгадала замысел мужа. Она заставила его подарить обращенную красавицу себе и приставила к ней неусыпного Аргуса, многоглазого великана. Пока одна часть его глаз спала, другая следила за Ио, что делало Аргуса идеальным хранителем. Разозленный Зевс приказал освободить свою любовницу. Однако Ио по-прежнему была в опасности. Гера натравила на нее огромного овода. Скитаясь по свету, в поисках убежища Ио бежала через Боспор Кимерийский и дальше в Азию, где и сумела вновь обрести человеческий облик.
Древнегреческий драматург Эсхил писал об Ио так.
«Ты выйдешь к перешейку Кимерийскому, к воротам узким моря безбоязнен. Пересечешь теснину Меотийских вод и вечно среди смертных славной памятью об этой переправе будет имя жить – Боспор – Коровий брод. На материк придешь азийский из Европы. Не находите ли, что царь богов во всех своих деяниях равно жесток? Желая с этой смертной совокупиться, бог в такое странствие погнал ее. Любовник грозный, девушка, тебе достался. Все, что ты услышала, еще и не начало даже мук твоих».
Но если обратиться к реальности, то красавица Ио вряд ли была замешана в истории Керченского пролива. Все дело в том, что в эпоху ранней античности, в период так называемого похолодания Железного века, Керченский пролив ежегодно замерзал и покрывался толстым слоем льда. Геродот, сам побывавший в тех местах, писал, что страшные холода сковывали Боспор почти 8 месяцев в году. По льду живущие поблизости племена кочевников, скифов, кимерийцев и меотов, регулярно переправлялись с одного берега на другой и перегоняли крупный рогатый скот, в холода уводя его все дальше и дальше на юг, вдоль по Черноморскому побережью. Так, Керченский пролив, скорее всего, и стал Боспором. По другой версии, название пролива связано с торговлей. В 5-4 веках до нашей эры Керченский пролив был важным узлом черноморской торговли. С севера на юг увозили шерсть, солонину, шкуры, вино, гончарные изделия и рогатый скот. Быков и баранов изображали даже на серебряных монетах 4 века до нашей эры из Пантикопеи и Фанагории, современных Керчи и Тамани.
Есть и другая керченская легенда, впрочем, куда менее романтичная. В античных мифах сохранились рассказы про вороватого титана Гериона, который жил на севере Черного моря и владел несметными стадами быков и коров. Именно за этими стадами, кстати, прибыл Геракл, совершая свой 10-й подвиг. Герион пополнял свои стада, постоянно воруя животных у местных племен.
Однажды Герион, убегая от очередной погони, понял, что преследователи вот-вот достанут его. Ударом руки он разрезал землю под собой, чтобы оторваться от настырных кимерийцев. Разрыв тут же заполнила вода, которая хлынула дальше и образовала Керченский пролив и Азовское море.
Легенда, как всегда, недалека от истины. Предполагается, что 8 тысяч лет назад никакого Азовского моря не существовало. Черное море было гигантским пресноводным озером, гораздо меньшим, чем сейчас, и не соединялось со Средиземным морем. В результате страшного землетрясения около 7600 лет назад образовались проливы Босфор и Дарданеллы, и соленая вода мощным потоком хлынула в Черное море. Почти 40 кубических километров ежедневно на протяжении целого года. Скорее всего, именно тогда начался Великий потоп, описанный в десятках легенд и мифов. Черное море стало подниматься и прорвалось на север, восточнее Крымского хребта. Именно тогда образовалось Азовское море. А изначальная дельта Дона стала Керченским проливом.
Кто ты такой?
Я бог Аид.
Древние греки верили, что вход в Аид, царство мертвых, располагается за Боспором, в месте, где проживало полудикое племя кимерийцев. Об этом писал еще Гомер в «Одиссее». Отправляясь в царство Аида, команда «Одиссея» на всех парусах двинулась на север.
Если ты продолжишь свой путь, то умрешь.
Солнце тем временем село, и все потемнели дороги. Скоро пришли мы к глубокотекущим водам океана. Там Кимериян, печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглою облаков. Никогда не являет току людей там лица лучезарного Гелиус. Землю ли он покидает, сходя на звездами обильное небо? С неба ль звездами обильного сходит, к земле обращаясь? Ночь безотрадная там, и скони окружает живущих.
Для греков кимерийцы были привратниками Аида. На их родине было множество провалов в земле и страшных трясин с серными источниками, где газ выходит на поверхность.
Представление древних греков о землях кимерийцев вполне соответствует реальной географии Таманского полуострова. Это одна из крупнейших зон грязево-вулканической активности. Там действует множество грязевых вулканов и находятся месторождения природного газа. В эпоху ранней античности полуостров был сильно заболочен и представлял собой множество островов, разделенных мелководными проливами. Само слово «Тамань» происходит от черкесского «тимень», что означает «болото».
В стародавние времена, задолго до появления первых греческих колоний на Черном море, туда отправились храбрые аргонавты под предводительством принца Ясона. Он искал золотое руно, чтобы освободить трон своего отца от узурпатора. Преодолев Босфор Фракийский и Геллеспонт, современный Босфор и Дарданеллы, корабль аргонавтов вышел в Черное море. Понт Эвксийский, как его называли в те времена. Затем двинулся на восток, в Колхиду. Прибыв в далекую полудикую страну, Ясон добыл у местного царя Эота золотое руно, очаровал его дочь Медею и отправился в обратное плавание.
Существует множество версий о том, как аргонавты возвращались домой. По одной из них вероломный правитель Колхиды не пожелал отдавать ни дочь, ни руно. Обогнав аргонавтов, Эот занял Боспор Фракийский, и аргонавты вынуждены были искать иной путь. Поднявшись вверх по реке Танаис и перетащив в одном месте корабль по суше, они уже по другой реке спустились к морю и проплыли от севера к западу. Так аргонавты вошли в Средиземное море с запада, мимо Геркулесовых столбов, нынешнего Гибралтара, и вернулись в Элладу настоящими героями.
В древние времена Колхидой называли нынешние территории Абхазии и Западной Грузии, а Танаисом величали реку Дон. Получается, что аргонавты отправились на север вдоль Черноморского побережья Кавказа, успешно прошли Боспор Кимерийский и отправились дальше, вверх по течению Дона. Аргументы в пользу этой версии можно найти и у других античных авторов. Например, в «Аргонавтике» Аполлоний Родосский рассказывает, как аргонавты проплывали мимо ужасающих чудовищ Сциллы и Харибды и наблюдали, как вокруг них горит море. Этому можно найти вполне научное объяснение. Дело в том, что проплывая через многочисленные протоки заболоченного Таманского полуострова, древнегреческие моряки вполне могли наблюдать, как насыщенная сероводородом вода вокруг них воспламеняется. А Сцилла и Харибда могли оказаться грязевыми вулканами, активность которых в то время была гораздо выше, чем сейчас. Пересекая заболоченную Тамань почти 4000 лет назад, аргонавты и Одиссей наверняка проплывали мимо дедушек и поныне действующих грязевых вулканов. Карабетовой горы, Цимбалы, Ахтанизовской Блеваки и еще десятков других. Вот и получается, что в Керченском проливе к античным мифам и легендам, которые появились задолго до нас, можно буквально прикоснуться. Это был эпизод подкаста «Какая-то мистика». Меня зовут Руслан Жигалов.
А меня Анна Глушенкова. Пока.
До скорого.